Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Так, заходите в Телеграм, пишите всякие комментарии, пишите, в общем, что вы думаете. И у меня наконец-то прогрузились проводные наушники, вот конкретно сейчас. Полчаса мы готовились к этому, и они, сука, прогрузились именно сейчас. Ой, да еб... да.
Ну, у тебя же работают эти, которые, ну, на тебя.
Да.
Нормально.
Да,
окей.
Да.
Классно. Ну, так винта, вот, как обычно.
Да. А с нами Дима еще.
Здорово.
Не Дима.
Митяй?
Митёк.
Митёк.
Митёк на месте.
Молодец. Мы долго тебя ждали. Ну что, поехали. У нас все там никак не утихает шум по поводу сканирования айфонов Apple'ом. И все встревожились, особенно после последних технических деталей, которые опубликовала Apple в связи с тем, что люди там бурлили и говном поливали это решение. Они, мол, выкатили прям подробное описание того, как эта система у них работает, и что на самом деле никто никаких фотографий там, мол, не сканирует. А они просто берут, хэшируют ваши фотографии и сравнивают хэши с теми, которые лежат в базе у Национального агентства по защите детей. Но оказалось, и даже с этим решением не все так просто и однозначно. Потому что, на самом деле, все-таки мы даже с тем решением, которое они предоставляют, можем найти изображения, которые не полностью совпадают, да, с теми хэшами, но частично совпадают и выдают, типа, правильный матч.
Погоди, я вот на секунду, может быть, не понял, но... Окей, они сравнивают хэши, но ведь контекст изображения, контент изображения может быть совершенно другой. Я имею в виду, как то, что они сравнивают хэши, поможет найти детское порно? Если есть просто база данных фотографий, судя по всему, разве нет?
Ну да, есть база данных фотографий, и есть, она хеширована, и они просто ищут ровно те же фотографии. То есть ты так как бы бред. Распространяешь детское порно, да. То есть если ты новое снял и его нет в базе, то как бы никто тебя, по идее, не поймает и ничего не сделает. Тем более есть определенный трэш-холд на количество таких фоток. То есть если даже у тебя замэтчили сколько-то фотографий, не обязательно, что тебя с первой же начнут там в ФБР объявлять в розыск. Скорее всего, ты там можешь хранить несколько штук типа для себя, да, а Apple это пропустит, как бы закроют глаза.
Ну, эта штука, я так понимаю, больше из-за того, что возможны коллизии. Коллизии, это же хэши. Хэши всегда... Да их вся их суть, что там всегда будут коллизии. Поэтому, если шанс коллизии там 1 к миллиарду, то шанс, что случайно у тебя будет 2 коллизии, там, это 1 к 10 в 18 степени... Ну, очень маловероятно, да? То есть можно даже ручками посмотреть обе картинки, недорого выйдет. И только после этого сдавайте федералам.
Ну да, но они используют новые модные технологии, которые называются Neural Hash, которые с помощью нейронок как-то строят хэш по картинке. То есть не обязательно это должен быть мэтч там пиксель в пиксель. Это может быть какой-то там более тонкий анализ, и оно когда вот строит непонятно хэш, я не знаю, как это работает. Но суть в том, что на GitHub'е, когда выложили этот алгоритм, люди нашли картинку собаки и картинку, сгенерированную нейронкой, которая полностью совпадает по хэшам. И, ну, проблемы особо нет, потому что такое случается, и, в принципе, почему это случилось? Потому что люди уже знали, какая картинка выдает какой хэш, и они просто генерировали другую картинку нейронкой по известному хэшу. Но, типа, в реальной ситуации человек не должен знать хэши из вот этой базы детского порно, поэтому он не сможет сгенерировать там свои какие-то поддельные картинки. Но, что еще выяснили ребята на GitHub'е, то, что можно картинку, которую генерит нейронка, наложить на любую другую, и тогда все равно хэш будет идентичный. То есть, допустим, мы узнали хотя бы одну картинку с ЦП и узнали ее хэш. Мы можем взять любую другую, с помощью нейронки их наложить друг на друга, И система будет распознавать их как детское порно. Потому что хэш будет совпадать всегда.
Во-первых, для справки скажу, что CP — это child porn.
Да, блин, кто не знает этого, камон?
Поверь.
Многие.
Слушай, на меня больше смущает, что есть инфа, что это все был фейк. Да, было две информации, насколько я понял. Одна, что это была, что эти две картинки с собакой, вторая, были сгенерированы в виде атаки специальной, да, Collision, называется Collision SCH, по-моему. А другое, что это просто фейк, и что все это было сгенерировано на одном и том же сайте одной моделью. То есть специально, чтобы один и тот же хэш был.
Так, ну, правильно, это почему так работает? Потому что мы знаем изначально и картинку, и ее хэш. Оригинальную картинку, да, с которой мы будем сравнивать. Ну, как бы в идеальном случае, в случае Apple, ты не знаешь, какие картинки находятся в базе и какие там хэши. И ты не сможешь сгенерировать такую же, типа, в принципе, потому что это, ну, реально очень-очень малая вероятность такое сделать. Да, это специально как бы сделанный кейс. Но в случае, если ты действительно знаешь, вот можешь взломать базу Apple, в которой лежат вот эти картинки, они, по идее, у тебя на телефоне, и эта база, она как бы там зашифрована, ее нельзя вскрыть. Но, типа, теоретически.
Я уточню, у тебя на телефоне база хэшей, а не база картинок. Картинок у тебя на телефоне нет, это была бы очень смешная ситуация, когда Apple всем на телефон загружает базу CP. Но на самом деле с этим нет больших проблем, ну, потому что все, что можно с этим сделать, это просто издеваться над Apple, спамить их систему. То есть если мы сможем с 100% вероятностью флагать любую картинку как child porno, то все, что можно сделать, это спамить систему Apple. Ничего-то плохого нельзя сделать, никакого вреда нанести вот, там, жертвам, детям и всем остальному.
Ну а слушай, например, если ты... там специально человеку загрузил какие-то там милашные картинки, типа с котиками, но на самом деле поверх наложил вот типа, картинку с ЦП, да, которую просто нейронка так распознает. И, ну, как бы человека зафлагали, что он распространяет ЦП.
Подожди, я загрузил тебе на телефон, то есть у меня был физический доступ к твоему телефону, да?
Не-не-не, смотри, в чем фишка? Apple, кроме того, что сканирует твой iCloud, да, еще да. сканирует все сообщения, которые ты там в мессенджере отправляешь.
Да, там есть две темы, если я правильно помню новости. Первая — это CP и iCloud, конкретно iPhotos, то есть картинки, которые ты загоняешь. И вторая — это есть Parental Mode, который ты можешь включить на телефоне своих детей, чтобы трекать все, что там есть. И тогда она будет трекать все там получаемые и отправляемые те самые картинки в том числе. Это типа две разных системы, независящие друг от друга.
Не, мы обсуждали в прошлый раз, что он iMessage, вот этот, как он называется, правильно, iMessenger?
Ну, iMessage.
Он, по-моему, тоже трекает.
Ну, в статьях, которые там опубликовались технически, они говорили, что вот эта тема с хэшами используется только для сообщений, которые ты загружаешь в iCloud. Даже не которые не просто хранишь на телефоне, а только те, по сути, которые ты пытаешься сохранить себе и синхронизировать с серверами Apple. Более того, не сильно потом, не только потому, что мы хотим, а потому, что государство нас требует. И если вы забыли, то Google, Facebook и все остальные уж давно это делают, ребят. Как бы требования законодательства. Мы не имеем права сторить у себя CP на серверах, поэтому нам приходится проверять.
Окей, тогда такая идея. Многие приложения автоматически сохраняют тебе в галерею фотографии,
да.
Которые, скорее всего, должны потом еще бэкапиться на iCloud.
Ну да, Viber, кстати, это постоянно делает.
Вот.
По умолчанию.
Да.
То есть можно вот таким образом попытаться сделать, но да, не факт, что сработает, если у человека отключено все это.
Ну, первое, нужно явно включить, выкапить фотографии из Viber или там Telegram в iCloud. Это можно включить, можно выключить, там будет спрашивать при создании новой папки в системе. Но второй вопрос. А что ты этим добьешься? Ну, если ты хочешь скрыть, разве что... ты ему отправишь миленькое фото котика, типа, сохрани себе котика, чтобы со скрытой информацией, и он, ой, да, действительно красивый котик, сохранил себе, и его зафлагали как за ЦП. А потом еще раз зафлагали, еще раз, и Apple обещает, что в этой процедуре, после там N трешхолда, на эти картинки посмотрит человек, и он будет уже принимать решение, это там, случайные срабатывания, или ты действительно там мразь, и тебе нужно сдать фашистам и прочим федералам, чтобы они с тобой быстро разобрались.
Ну вот, ну да, получается, только заспамить Apple можно. Ну, но... обанкротятся тогда на людях, которые будут проверять эти все миллиарды картинок.
Не, ну если, как называется, Apple будет работать точно так же, как наша судебная система на данный момент со штрафами за дорожные происшествия, в формате сначала тебя забанят, а потом ты можешь подать апелляцию в суде, то тогда можно будет издеваться над людьми. Но мне кажется, что очень быстро Apple заспамит судовыми исками в Штатах, если эту штуку начнут использовать. Ну, то есть, очень быстро ее начнут эксплуатировать, очень много исков начнется, и им придется что-то менять, хотя бы чтобы так часто не ходить в суды.
Ну да, резонно. Ну а вообще, как вы относитесь к этой теме, что они будут проверять детские сообщения там и поиск, кстати, в Siri и в этом в Apple Search?
Вот касательно детских сообщений, забавная мысль, знаешь, вообще, как это звучит, вдумайся, Apple будет проверять сообщения детей. Это уже звучит как какая-то педофилия, на самом деле. То есть, может быть, это все обман ради класса, может быть, Apple на самом деле педофилы, а не все остальные люди, которых они будут проверять.
Ну да, ну да, Apple скачали себе базу этого детского порно, там сидят, смотрят всей компании.
Да, да. А чтобы оправдать это, сказали, что они будут делать такую инициативу.
А все думают, что это на самом деле бэкдор, там, дыра в безопасности, да, на самом деле все было ради детского порно.
Никто даже не планировал ничего делать, на самом деле.
То есть раскрыли заговор масонов?
Ну да, и
голливудских педофилов?
Да, да.
Как это, Эпштейн didn't hang himself?
Точно. Не, ну ладно, мы не Джо Роган, поэтому...
Боже.
Эта тема здесь не заходит.
Не знаю, ну, с детьми там какая ситуация? Они ж не всех детей будут трекать, а только если родители включили это на телефоне. То есть это тоже не по дефолту, это просто... Они дают родителям возможность следить за своими детьми. Я бы сказал, что это дичь какая-то. Ну, то есть, вместо того, чтобы воспитывать детей, вы теперь просто будете просить, чтобы Apple
следил. Ну, так передача ответственности, все правильно.
Так может, пусть он их еще и воспитывает, я не знаю.
А было бы хорошо, знаете, вот поручил, зашел в настройки там айфона и поставил галочку «воспитывать детей». И все, и чилишься, да, там телек смотришь, на работу ходишь. Нормально, не знаю, что делать, а телефон тебя воспитывает. Когда там будет эта нейронка, которая так сможет делать, Леш?
Что за тупые вопросы?
Ну ты же это, дата сайентист.
Я понял.
Конечно. Искусственный интеллект делаешь.
Да, искусственный интеллект, нейронные сети. Юр, напомни два главных правила машинного обучения.
Так, как раз вот это про заработать денег. Прикинь, искусственный интеллект, который может воспитать ребенка.
Ну,
это
да,
все
да,
будут покупать.
Да. Справедливости ради, у меня был похожий проект, ведь про детские плачи.
Вот, кстати, наебал кучу людей, поднял денег. Кто это еще хотел?
Именно, именно. Да черт знает, как к этому относиться, если честно. Вот Юра прав касательно... Ну, Дима прав, вернее, касательно глупости такого подхода с точки зрения родительства, да? Кто вообще хочет таким... Почему вообще люди хотят таким заниматься? То есть неужели люди заводят детей, чтобы потом передать ответственность на кого-то другого? Это ведь глупо звучит.
Да не, люди просто так решают проблему, ну как бы, вместо того, чтобы они говорили детям, что так не делай, они это делегируют на систему. Это как, знаешь, вот типа дети играют в игры постоянно, а ты берешь и запрещаешь им их скачивать, там, в Play Market, например. Ну, какую-то родительскую защиту ставишь. Ну, типа, блядь, объясни ребенку, почему, типа, вредно очень много играть в игры, научи его, а не просто запрещай эту хрень. Он же обойдет ее за 3 секунды.
Слушай, как же хорошо, что когда росли мы, наши родители ни черта в этом не понимали, и мы сами решали, устанавливать себе какой-то контроль или нет.
Ну да, типа того.
Причем, я не знаю, как у вас, но я не использовал никогда родительский контроль, но я блокировал себе некоторые сайты там или некоторые приложения в течение рабочего дня уже в зрелом возрасте для того, чтобы на работе сосредоточиться, не отвлекаться там на YouTube, на Instagram, что-то в этом духе.
Знаешь, я тоже совершал эту ошибку, как бы оно все равно не помогает. Ты идешь и отключаешь эту хрень. И сидишь дальше, там залипаешь в YouTube какой-нибудь.
Классическое самонаебалово, именно.
Да.
YouTube, кстати, раздражает в этом вопросе, потому что он создает впечатление того, что у меня там лекции, аудиокниги. Я не блокирую YouTube по ограничению времени или еще чему-то, потому что я там буду слушать что-то полезное, а там постоянно ТикТоки, потом смотришь, когда ТикТок, потому что в ТикТоке лимит закончился, а YouTube же он без лимита, там же у меня образовательная всякая вещь.
Слушай, меня еще начали напрягать вот эти вот шортс от YouTube, потому что ты типа, ну, ненароком даже заходишь туда на секунду посмотреть, а там
ТикТок,
YouTube, шортс, ТикТоки. Ну куда уже, ё-моё, сколько можно?
Давайте вернемся к Apple, каким-то этим другим проблемам.
Меня друга бесит, что в принципе-то все эти ситуации с хэшами и всем остальным, но они просто не контрятся. Вот если я захочу действительно сторить CP, ну вот я сильно захочу, я просто поставлю себе на телефон какое-то приложение, которое там занимается шифрованием дополнительных данных, типа end-to-end с ключом, который даже Apple не может расшифровать до сохранения. И все, как бы. И вы ничего не сможете с этим сделать. Это тот же самый вопрос, а можем ли мы давать доступ FBR к, там, к Телеграму или прочим штукам, чтобы они ловили террористов? Ну вот, отлично. Они начнут пасти обыкновенных граждан в конечном итоге. Террористы это как раз будут просто использовать более защищенные мессенджеры. В принципе, за 10 тысяч баксов те могут разработать кастомный мессенджер с end-to-end шифрованием, который ты будешь ставить из АПКшки на Android-телефон. Я думаю, террористов хватит $50,000. Тут тот же самый вопрос. Найти просто приложение, которое занимается end-to-end шифрованием уже у тебя на телефоне, и потом сохранять в iCloud только вот это. В результате имеешь зашифрованное CP, которое хранится у Apple на этих самых девайсах. При покупке нового iPhone имеешь доступ ко всей своей галерее, как бы вот этого всего того же, что стоило бы расстреливать, да?
Ну знаешь, мне, кстати, по этому же поводу понравился один коммент на GitHub, где нашли эту хэш-коллизию, где, мол, один чувак пишет, что вот достаточно всего лишь кропнуть вот эти изображения, и хэш уже не будет совпадать, и, ну, как бы оно не совпадет с базой, да и все, и никто вас не найдет. А другие челы пишут, ну, типа, если ты уже хранишь CP, и ты собираешься их кропать, да просто ты зашифруй эти все картинки, да и все. И передавай как хочешь, там, хочешь в iCloud сохраняй, хочешь, блин, на флешках, где угодно.
Откровенно говоря, когда мы первый раз обсуждали это, я был искренне уверен, что Apple будет использовать какой-то Visual Search или там хотя бы Triplet Loss для сравнения изображений. Есть очень много подходов, которые позволяют умно сравнить два изображения. Фактически, это тот же подход, когда... Как работает Face ID, да? Он проверяет по определенным метрикам, по определенным стилям, с определенным стилем обычной нейронной сети, два изображения. Если характеристики совпадают, его, да, внутренние вот эти латентные характеристики совпадают, то это один и тот же класс, то есть один и тот же человек, либо одно и то же, например, там, CP, неважно. А здесь они просто в тупую сравнивают с базой картинок, но это прям допотопно как-то.
Не, ну там чуть более какое-то умное сравнение из-за того, вот, как имплементирован этот neural hash, но, по сути, оно построено на хэшах, и... Понимаешь, все бурление как раз было из-за того, что люди думали, что они прямо смотрят на фотки, да, программно, и определяют там какие-то детали на фотках. То есть Apple может свободно там куда-то эту инфу про твои фотки отправить, проанализировать и слить кому угодно за денежку. Впрочем, она и сейчас может это сделать под видом этой системы, которая как бы хэши проверяет. Ты же не знаешь, что там внутри на самом деле происходит. Потому-то... Они и сошлись на хэшах. Вроде как, что это безопасно, там, а мы всего лишь циферки сравниваем. Норм.
Это, кстати, отдельная тема, которая поднимает в том, что мы не можем посмотреть, что происходит внутри девайса с айфоном, что на самом деле передается по сети, как там работает операционная система. И более того, каждый раз, когда ты пытаешься это все симулировать в виртуалке, еще что-то сделать, тебя дают там иск. И еще что-то, и как бы ты должен просто верить Apple, что вот они сделали все хорошо. Это как бы, ну, не хочется, да, верить. Вон, Intel уже верили 15 лет назад, да, верили, что они сделали хорошую функцию для шифрования. А оказалось, там был бэкдор. Прекрасно.
Знаешь, с одной стороны, вот ты правду говоришь, что да, типа, не хочется верить, хочется, чтобы все было там открыто, прозрачно, и ты понимал, как это работает. А с другой стороны, в интернете все кричат, хотим end-to-end шифрование, хотим, чтобы никто не знал, что мы там передаем и как.
Не, ну так нормально. Ну, то есть есть открытые операционные системы, которые ты можешь установить все шифрованием, все остальное с защитой. Или хотя бы возможность какому-то большему количеству security экспертов заходить и принимать участие в, там, в аналитике их системы. А то получается так, что анализ нашей системы вот вам делать нельзя, потому что вы нарушаете наши авторские права и лезете в систему, в которую не можно, вы не можете лезть. А вот кому можно, так это вот этим ребятам, мы их специально выбрали. А еще мы им выписали вот такой гайдлайн на 100 страниц, что они могут говорить и что они говорить не могут. И вот, вот они говорят, что у нас все хорошо. Ну как бы отлично, но блин, ребят, что-то не доверяется вам очень сильно.
Проклятые капиталисты.
Я большой хейтер, да. Все хейчу.
Apple — это моя жизнь, понятно?
Понятно. Ну покажи iPhone.
Сидят, блин, с айфонами.
В смысле, с айфонами?
Не, айфон же только у меня.
Ну ладно, ладно.
У меня же был айфон.
Но это единственная техника Apple, которая у меня есть, поэтому, допустим, я прошел еще по тонкой грани.
Не, ну ладно, я хотел себе рабочий MacBook. Но, увы.
Wouldn't make you a gay?
Точно так же могу сказать про твой iPhone, голова. Сиди там.
Окей, справедливо. Подъехали другие новости с полей на самом деле. Мы обсуждали как-то Copilot GitHub. OpenAI и Microsoft собрались вместе, разработали модельку, которая обучилась на куче кода с GitHub, которая умела дописывать ваши кусочки кода, ваши функции, ваши сниппеты и так дальше и тому подобное. Но выехала новая модель, которая на самом деле является кором GitHub Copilot, да, но ее задача немножко в другом стиле стоит. Вы говорите ей, что вы хотите, и она сама пишет код. Это самая моделька от OpenAI. Соответственно, что там? GPT-3, правильно.
Ну, как обычно, да, GPT-3, которая что-то там генерирует. Я на это все посмотрел, и, по-моему, это какой-то фейк, блин. Уж очень хорошо понимает опять контекст, и это пугает.
Я больше смеюсь с того, что OpenAI прям насилует свою это пони в виде GPT-3. Знаешь?
Так, правильно. Надо все выжать из нее, просто все деньги заработать, которые можно.
Так они ж нон-профит компании вообще.
Ну, как бы, конкретно OpenAI, они нон-профит, а люди, которые там работают, они зарплату-то получают. Им же нужно постоянно как-то пиариться, поднимать какое-то там, создавать инфоповод, чтобы им деньги платили.
Справедливо.
Это нон-профит, он, конечно, нон-профит, но как бы профита-то много.
Ну да, кстати. Я недавно читал, что Илья Суцкевер — это главный ответственный за ресерч в OpenAI. У него доход составил там за год что-то типа несколько миллионов, при этом, да, он один из фаундеров нон-профит компании.
Так оно и работает,
да,
у людей.
Примерно, да. Так вот, значит, выпустили они эту модельку, которая называется Codex. Она принимает на вход текст, и она возвращает вам кусочек кода, который, по идее, запускается. Под это все дело OpenAI сделали еще отдельный бенчмарк, на котором они проверяли, насколько хорошо Codex работает. И вот на этом бенчмарке первые их попытки, вернее, GPT, да, который они пытались просто так запустить, у него были определенные рудиментарные способности к написанию кода. Они запустили GPT-3 на этом бенчмарке и получили 0% точности. И меня, во-первых, забавляет, что они используют accuracy, слово. Accuracy — это прям отдельная метрика. То есть, неужели... Я просто не успел прочитать полностью их пейпер, он достаточно большой. И, насколько мне известно, они там вообще не особо указывали, как они точно сравнивали попадание, да. Но, в общем, accuracy — это прям точность. Это если у нас два класса, да, то accuracy говорит, сколько из класса мы угадали, делить на все на количество попыток. То есть, если они использовали прям accuracy, то они, скорее всего, угадывали прям каждую букву нужную. То немножко не та тема. Хотя, с другой стороны... Нет, тут здесь я вру. Я прошу прощения, я сейчас сообразил, как это должно работать. Этот бенчмарк у них работает с юнит-тестами. скорее всего, они что делали? И, скорее всего, точно они что делали. Я сейчас начинаю всплывать это, вспоминать все это. Собственно, кусочек кода был сгенерирован, а потом был запущен. И если он прошел, то, соответственно, прошел. Если он прошел юнит-тест и запустился, соответственно, плюсик получили. Там было 164 кусочка кода. Этот сет состоял из 164 задачи. И на которых они, собственно, и обучались, и тестировались.
Так, а погоди, еще раз. То есть у них был датасет с кодом.
Да.
Различным типа кодом. И они написали к выдаче, к результатам, которые выдавала сетка, юнит-тест.
У них...
Или как это?
Они
Я
обучились...
не совсем понял про юнит-тест.
Они обучились на GitHub'е и на... В целом на понимании речи, да? А потом сделали бенчмарк задач, 164 задачи. На этих задачах они генерировали код. И если этот код проходил юнит-тесты для этой задачи, то он считался валидным и рабочим, если он выполнялся, что нужно было от него.
Понятно, понятно. Нормально. Ну, результат вроде как неплохой, но меня смущает, как это они все запускают, как это работает, потому что вот на демках они просто в какое-то окошко пишут там слова, и система генерирует код, и вот был пример с тем, что они на питоне с помощью UI-либ открыли там окошко с кнопочками, mm-hmm. то есть оно как-то завязано на... интерпретаторы на всю эту либу, и как вот интересно внутри оно там работает.
Я сейчас сначала говорю все-таки про точность. Я начал и потом как-то отвлекся. Значит, оригинальная точность оригинального GPT была 0. Они немножко поработали, получили первые варианты кодекса, и точность была 27%. Потом они зафантюнили этот кодекс, получили 37%. Но потом они делают такую оговорочку, что написание кода — это процесс, когда у вас много багов, вы раз за разом перезапускаете его и всячески пробуете разные подходы. И из-за этого можно оговориться, что в принципе повторная генерация кода — это то же самое, что если бы ты его переписывал и пытался исправлять. Поэтому они сказали, что если запустить его на генерацию 100 сэмплов и каждый раз проверять, работает он или нет, да, то точность поднимается до 77%. И вообще, если брать из предложенных сэмплов сэмпл с наибольшей вероятностью, да, там есть, видимо, вероятность успеха. В принципе, большинство нейронных сетей так или иначе выдает. Например, softmax функция может из вашего распределения сделать распределение вероятности, но не суть. Они используют лог вероятность. Соответственно, если взять сэмпл с наибольшей лог-вероятностью, то точность будет составлять 44,5%. Одним словом, не так уж плохо. Да, теперь возвращаясь к твоему вопросу.
Не очень-то и хорошо.
Какая у тебя точность программирования, как ты думаешь? Без угла.
Блин, ну чё ты так сразу, а? Я только хотел сказать, что если за Stack Overflow, то хорош.
Да.
Больше.
Без угла подразумевает доступ к официальной доке, там, MTN плюс... Но JS API плюс там еще что-то.
Ну, у стаков, вернее, у кодекс доступа к этой всей штуке нет.
Ну, блин, у нее есть доступ к большому количеству оперативной памяти. И причем доступ качественно другой от того, который вот к памяти имею я, да?
Давай так, у тебя оперативной памяти гораздо больше, но ты просто плохо к ней доступ получаешь.
У меня ней гораздо больше... Ну там она по-другому устроена.
Да. Окей, возвращаясь к вопросу. Какой был вопрос?
Я что-то спрашивал про то, как оно связано с интерпретаторами и системами, вот это все.
Как бы короткий ответ, хер знает. Длинный ответ. Они обучали это на всем, чем смогли. Есть возможность дообучать всю эту штуку. Кроме того, она умеет в так называемый Zero Shot Learning, да, или там Few Shot Learning GPT. Соответственно, если ты дашь ей какой-то небольшой сниппет кода, например, какого-то API, то он сможет это подхватить и использовать. Буквально ты можешь сказать ему, что используй вот это, и он воспользуется этим. Поэтому имеет ли он доступ ко всем этим интерпретаторам и пониманию прям такого глубинного пониманию языка, я не знаю. разумеется.
Ну смотри, мне вот интересно, как работает, например, вот та демка, где они создавали там игру, где корабликам нужно уворачиваться от астероида.
Да.
И чувак там пишет, что вот он уже сделал картинку космос, типа летает кораблик, есть астероид. Он говорит, добавь надпись score. И как бы система генерирует код, который добавляет, где добавляется надпись score. И потом он пишет, сделай надпись светлее. И система делает надпись белой. Не желтой там, знаешь, не светло-зеленой, но делает ее белой. Там он что-то пишет, типа, сделай какую-то херню, типа, темнее. И оно делает ее темнее, другого цвета, там, черного. Как оно понимает, типа, светлее, что это белого, а не какого-либо другого, и все такое. То
есть... Светлее — это простая вещь. Ну, типа, светлее, условно, это в RGB ближе к F-кам, условно, все умножить на 1.1. А темнее — это все разделить на 1.1, на 10%, да, там. Это как раз-таки не сильно большое.
Не, ну а как она вот типа связывает слово светлее и функцию, которая типа сделает тебе этот текст белым?
Особенно учитывая, что это визуальная информация. Ладно бы, если бы там было написано рядом где-то, что более светлые тона — это вот такие рейнджи, более темные тона — это вот такие. Хотя, кстати, может быть, там и было технически так написано. То есть мы-то не знаем, на чем она обучалась.
У меня был вопрос, как конкретно она обучалась, потому что каким образом появлялся контекст у кода. То есть взять весь код в GitHub, проанализировать, это абсолютно бессмысленная ситуация. Тебе нужно к каждому этому сниппету накидать какой-то контекст. И оно, вот в чем вопрос, оно использовало тот код, который там comment rich, где все закомментировано, полная документация написана, и она из этих док-комментов и прочих комментов вытягивала как бы контекст, связывала его с кодом и после этого уже обучалась. Или еще что-то. Вот то, что мне было интересно. Я в статье этого не понял.
Я думаю, что она использовала все на самом деле, потому что то, как она обучается, мы обсуждали это еще когда-то давно, когда она вышла, она сама для себя генерирует задачи. То есть иногда ее задача состоит в том, чтобы доставить недостающее слово, вставить недостающее слово или продолжить там реплику, скажем так, да? То есть из-за чего у нее вырабатывается понимание, типа понимания контекста. Но то, что мы обычно подразумеваем под пониманием контекста, это почему, как она знает, что один цвет светлее, чем другой цвет, да? То есть у нее есть хорошее понимание того, как должен быть структурирован код, что не так уж и трудно. Это было сделано еще черт знает когда, даже GPT не существовало и в помине. Мои вопросы идут к тому, как она понимает такие вещи, как, знаешь, что такое высоко, что такое низко, что такое падать с неба, и как это соотносится с действиями определенными.
Не, ну ладно, там насчет высоко и низко, наверное, не было такого, потому что там просто они указывали position. Ну, как это делается в HTML, да, то есть там абсолютно ее центрировать и все такое. Это можно еще транслировать как-то в код.
Но там было fall from the sky.
Ну, это да, это проблемный кусочек, непонятно, как это интерпретировать. То есть, ну, мне лично кажется, что это какие-то заготовки, которые очень хорошо работают у них. Вот они знают, что это прям сработает на демку. Но в реальности это работает типа прям сильно хуже.
Не, это 100% заготовки, разумеется. Но, знаешь, будут ли они обманывать? Они все-таки как бы хорошая компания, известная, громкая.
Да непонятно. Ну, пока не было никаких вот супер-классных решений с использованием этого. То есть Copilot работает не особо хорошо.
Да.
Судя по тестам, там он генерирует какую-то дичь. Да, код валидный. Спорю, он выполняет, действительно решает какие-то задачи, но он не идеален.
А вот я просто не забыл, как называется. A-Dungeon, вот. Касательно GPT-3. Мы обсуждали, что он теряет контекст мгновенно. Да, и сейчас, когда ты видишь, как хорошо работает кодекс, сразу же всплывает вопрос, почему тогда та хрень работает так плохо. Почему проходит буквально одна-две реплики, и он может сгенерировать абсолютно рандомную дичь, а здесь они раз за разом ссылаются какой-то вещи. Сделай это большим, сделай это меньшим, сделай так, чтобы это падало с неба. Там прямо в демке ведь все это было.
Ну да, да, они указывают конкретно, там, сделай корабль больше, или там камень относительно корабля настолько-то меньше. Наш помнит.
У меня есть мысли, как это могло бы быть, то есть... В AI Dungeon у тебя там каждый новый запрос, условно, это новая интерпретация. Да, ты говоришь это, и оно теперь пытается понять, что такое это. С какой-то фигни дообучаться. С кодом, может быть, оно просто запоминает всю историю твоих команд. Вот, всю. И каждый раз, когда ты добавляешь новую, она просто перегенеривает. То есть, она добавляет ее в историю и запускает весь процесс заново. И потом, после анализа текста, ты имеешь полную, по сути, требование, и там есть два предложения подряд с сообщением, где второе ссылается на это, как бы подразумевая, что оно из первого. Я как-то так это думал. Плюс, опять же, при кодогенерации они могут это запустить на каких-то очень убер-компах у себя, и даже если они перезапускают все заново, ну ничего страшного, оно заработало там за 2 секунды. Радуйся.
На то, что это хорошо отрепетированные штуки, это прям правда. Не может быть иначе.
Не, просто в этом случае они же знают, какую задачу они ставят и какой должен быть результат. Они могли написать юнит-тесты прямо сюда и фоном там запускать генерацию и проводить юнит-тесты. Выдавать именно тот кусок, который их прошел.
Справедливо.
Потому что, ну, очень простые примеры. Там, на самом деле, тесты запустить, они запустятся за секунду, за миллисекунду, я не знаю.
Ну, вот эта ситуация с тем, что, в принципе, мы можем сгенерировать 10 раз, пропустить, вернее, N раз, пропустить каждый раз через тесты и сохранить тот, который проходит тесты лучше всего. Я прям очень долго смеялся. Я вспомнил книгу этого Виктора Олеговича «Пелевина и Фактен» и его концепцию Random Code Programming, где было ровно об этом же. Нужно было вот реально мужик, там, не будучи техническим специалистом, писал о том, что в будущем программирование будет случайным. Ты будешь описывать проблематику задачи, входные, выходные данные достаточно точно. После этого говорить окей, оно будет генерировать случайное число. Это число запускать будто бы программу и через какое-то время выдавать именно те числа, которые лучше всего проходят юнит-тесты.
Приходит Пелевин прям будущее, это предсказал прям...
Каждый раз, да, он и NFT предсказал в этой же книге, на самом-то деле. Это было, да, это была пророческая тема. Ну и, кстати, с этим решением действительно теперь надо менеджерам только задачи придумывать, и все, и правильно их описывать. Дальше код сам сгенерится.
Не, слушай, чтобы правильно описать задачу, нужно хорошо понимать, что ты хочешь.
Ну да, это невозможно для менеджера.
Именно.
Действительно.
Да. Скорее, и кроме того, тебе нужно все задачи делать достаточно атомарными. То есть тебе прям нужно понимать, что там будет происходить шаг за шагом. Пока что, во всяком случае.
Ну это пока что, да, на самом деле система же развивается. Может, в скором времени мы напишем там «хочу калькулятор», и она выдаст калькулятор.
На C-Sharp?
Хороший мем. Я жду, когда можно будет сказать «сделай мне свой Facebook». Да, да.
Тоже как в меме, да? Сделайте мне YouTube, буду конкурировать, бюджет $200. Мне что понравилось, то есть как-то применение как для программистов я не понял, не оценил, но вот они писали о том, что в принципе почти все у нас имеет API, и с ним можно работать, и там были примеры, как ты мог давать, по сути, голосовые команды, и оно взаимодействовало с существующими этими самыми ПО или сайтами, или еще чем-то, пытаясь выполнить твои команды вида «сделай, пожалуйста, там третью строку больше по тексту, да, жирнее, выдели ее цветом». И вот эта штука в разрезе какого-то accessibility, там люди с проблемами со зрением, которые там плохо получать или писать, чтобы более хорошо взаимодействовать с программным продуктом, нужно всего лишь им этот кодекс обучить опишке этого продукта, и человек сможет уже словами говорить, что он хочет сделать. И даже если какой-то условный Стивен Хокинг не может пользоваться и там писать код или попросить сделать что-то больше, он может сказать там каким-то образом текст, этот текст загрузить в кодекс, и оно бы начало работать. И вот эта штука, она прям крутая, как по мне. Вот у этого я вижу прям совсем отличное развитие.
Прикинь, как удобно было бы писать всякие...
Ну и потом автоматизация простых задач.
Дипломные и так дальше. Вот особенно, когда были эти куча проблем с какими-то таблицами, выравниванием, там какой-то еще херью. И ты такой, следуй ГОСТу номер тарата.
Научилась, не лишь.
И она раз, и все.
Ну да, сейчас, ага.
А как... Лёш, понимаешь, что у одного и того же ГОСТа есть несколько вариаций, где машина сломается?
Кроме того...
То есть ты можешь сделать приблизительно к какому-то ГОСТу.
Ну,
с какой-то точностью, прям как нейронка.
Да, кстати, загрузить свой диплом и попросить ее сделать максимально близко и сразу к трем ГОСТам, чтобы по какому ГОСТу тебя не спросили, она вроде бы как выполняла основные требования.
Уже как бы меньше работы.
Ну, кстати, у них же можно попросить бетку этого решения попользоваться. Вот, кстати, для такого решения написания кода голосом можно и попросить. Может, и выделят.
Мы, кстати, прямо сейчас заапплаемся. Без шуток. Вот. Я хотел продолжить на тему того, что они предоставили еще несколько примеров. Один из них был, как писать Data Science. И вообще всякие там, типа, Data Science задачи. Вместе с Codex, и у них... Меня вот все сильно смущает, что не так легко использовать всякие API погоды, API битка. Вот был пример, где они делали Hello World и рассылку, это самое, email рассылку, где они в каждом сообщении прикрепляли цену битка, да, текущую. Для этого Codex нужно было пойти на сайт и посмотреть цену битка. То есть буквально обратиться по API, и дернуть это. Вот это прям конкретно смущает. Звучит слишком сложно.
Ну да, пойти по API, как-то там распарсить эти данные, не зная заранее формат.
Смотри, в чем суть. У тебя в интернете, скорее всего, или в интернете, прямо сейчас есть куча реп на GitHub, которые кроулят разные Binance и все остальное, и оттуда что-то достают. То есть... И там же, наверное, куча комментариев, типа, вот заходим по такому урлу, вытягиваем, короче, элемент с айдишником, вот такой вот, по, не знаю, парсим его как число, и вот это наша цена. То есть, если мы верим или как-то в то, что они имели доступ к большому количеству кода с комментариями из GitHub, который там уже есть в виде, то это не так и сложно. Есть куча проектов, которые там не совсем кроулеры, а прямо они просто загружают в документ этот модель, а потом делают документ get by ID и просто достают все, что нужно.
Да, на самом деле, я сколько раз не ходил посмотреть код на GitHub, там полная жесть. Там не то, что комменты, там просто черт ногу свой.
Каждый день на работу так прихожу. Открываю репу, и там бить.
Да, и чешешь репу. Но суть в том, что это нейронка, как она вообще разбирается в этом? То есть она настолько гениальна получается, что она без комментов, без всякого дерьма разбирает контекст вот этих функций и методов, которые там дописаны. Это ж невозможно.
Вот
да.
Это я не могу понять.
То есть я понимаю, если бы программист писал там код снипет, и оно дополняло код снипет известным кодом. То есть вот ты начал писать функцию, там, не знаю, вызвать калькулятор. И она знает, что есть такая функция, вот она на гитхабе была, и она дополняет тебе ее уже известным кодом.
Мне почему-то кажется, что они действительно отфильтровали весь код, которым не было большой кучи комментов, и использовали только тот, который там предельно задокументирован. Там какие-то example репы,
ну, все. Да, да.
Что-то highly maintained,
так
очень популярное, open source. И обучали уже на этом. То есть не на коде, который там без контекста. У меня там есть код с динамическими вычислениями полей, там, как называется, как это... Ой, ну, короче, сложными ништяками в JavaScript, когда все работает, но непонятно почему и зачем. И я там сам не могу понять с тем, что я написал, как бы эта нейронка понимала контекст, я не представляю.
Я, конечно, верю в то, что сильно существует много программистов, которые пишут код, вернее, пишут комменты точно так же, как написан код. Но, понимаешь... Все равно трудно понять по комментам контекст кода. И тем более, ну, не на весь же код написаны коммент. Есть какие-то утилиты, есть, блин, какие-то модули, которые нет смысла просто комментировать, потому что они очевидны человеку, но не нейронке. И это, ну, конечно, загадка большая, как они это все сделали. Вот бы выложили решение, написали нормальный пейпер, где бы объяснили четко и понятно всем людям.
В этом и большая проблема современных исследований такого рода. Да, никогда не выкладывают... Ну, с другой стороны, даже если бы они выложили эту нейронку, да, допустим, что они дали бы доступ к какому-то предположенному облаку, где висели бы все веса GPT-3. В мире 5,5 компаний, которые могут ее запустить.
Так нам же интересно не сколько готовые GPT-3 обученные в данном случае, а хотя бы, как называется, раздел называется методы данных доследжения, или как он там говорит, когда они говорят, что вот мы берем такие-то данные, таким-то образом их подготавливаем, когда-то загружаем, вот предполагаем, что будет вот это, пользуемся вот таким. И хотя бы там может быть какой-то сэмпл данных, да, 1%, хоть что-то, чтобы можно было посмотреть, вот взять метод, который они применяли, и данным, которые они применяли, и потом прикинуть, что как бы оно должно было бы работать. А то так получается, что вот они там непонятным нам, или как минимум мне на данный момент по статьям, сам пейпер я не читал, только статьи в интернете и видосы, которые были. Они взяли непонятные до конца мне данные, непонятным мне методом их подготовили, засунули в GPT-3, который типа он magic, он прекрасный, он волшебный, и теперь оно делает волшебные эти самые космические корабли. Ну прикольно, но как-то очень много волшебства.
Ты должен в это верить почему-то.
Нет,
а что остается?
Верю, безусловно, чтоб не верить.
Ну да, как в Деда Мороза.
Именно.
А что ты? Деда Мороза лично знаю.
Так, я заплавился на кодекс, поэтому мы будем держать все в курсе. На вопрос, зачем он нам нужен, написал, что я представляю украинский подкаст, и мы хотели бы поделиться фичами кодекса, поисследовать его и записать пару демок для наших слушателей. Поэтому будем держать все в курсе.
Ну, интересно, посмотрим, дадут ли нам поиграться.
Я прошу прощения за грубость, но за лупа за воротник нам дадут.
Это мы вырежешь.
Можешь запикать.
Знаешь,
блуперсы.
Блин, мне проще не вырезать или вырезать, чем запикивать. Это прям...
Окей.
Кстати, давай не пикать, давайте мы оставим фразу о том, что вот это мы вырежем, и потом добавим, что вот то, что мы вырезали, можно получить в блуперсах. Подписывайтесь на Patreon. Нам нужен... Ну как, нам... Лично мне нужен мой Simple Dimple.
Нам нужен человек, который будет блуперсы делать.
Да, если приходить.
В общем, кто-то умеет.
Возвращаясь в кодекс... И вообще всем таким огромным решением есть несколько решений от DeepMind, по которым так и нет точного подробного пейпера для реимплементации. Есть GPT-3, который получить нереально. И теперь есть еще кодекс. Я сильно сомневаюсь, что нам дадут доступ, но если дадут, мы прям постараемся максимально поисследовать. Поэтому да, остается только таким компаниям верить и... Но раз за разом появляются сомнения. Как с ними бороться, непонятно, а эти компании не спешат их развенчивать. С другой стороны, и мы как бы простые смертные, а они прям OpenAI и DeepMind, поэтому...
Ну как бы, запустить это все, протестить мы бы не смогли. Но хотя бы посмотреть на методологию и вот это все, ну...
Еще хотел сказать, что они сделали несколько других проектов. Да, про Data Science я уже упоминал. Они там скачивали через API данные о погоде, Time Series, да, и каким-то образом их обрабатывали и даже отрисовывали графики. И вот касательно графиков, я бы очень хотел, чтобы это работало, потому что там оно использовало Matplotlib, а это прям либо, которая жутко замороченная, которую надо прям знать для того, чтобы все это хорошо отрисовать. И я каждый раз замахиваюсь, когда мне нужно это сделать. Если бы у меня была тулза, который автоматизировал бы это для меня, просто я бы написал несколько строчек текста с объяснениями, оно все сделало по волшебству, я бы был бы безумно рад.
Да, это было бы хорошо, да и вообще какой-то boilerplate код писать было бы удобно.
Да, да. Но другая штука, это что они дали ему решить, или ей, дали ей решить несколько задач для первого класса. Там банально, плюс-минус. Типа у Паши было 3 ножа, у Пети 5 яблок, типа у кого остались яблоки. Ну, вообще, неважно. Вот, и она с этим справилась, и очень даже неплохо.
Знаешь, я сегодня в Твиттере видел офигенный пост о том, как компилеру LLVM скормили нерешаемую математическую задачу. И он в итоге выдал true. Просто вернуть true. Он оптимизировал этот код, там была большая функция.
А его O3 запускали или...
Я не знаю, на самом деле, там точно какими параметрами его запускали, но, собственно, там в чем была идея, что он просчитал все ветки, и ни одна, типа, не вела к правильному результату, ну, вообще, к возможности вычислить результат. И поэтому он как бы свалился в режим, что я не могу это скомпилить, и просто вернул, типа, true.
Ну, было бы, конечно, эпично, если бы он вернул 42, ну, допустим.
Да-да, это предлагали в комментах, что давайте, типа, в случае, если это не компилируется, возвращать 42.
Мне смешно, потому что я про Витгенштейна вспомнил, который говорил, что вот все ваши проблемы, которые есть, вы просто не поняли ваш язык. Если бы вы разобрались с тем, что вы объяснили, то есть то, что вы хотите сказать, то у вас не было бы никаких ни философских проблем, ни парадоксов, ни противоречий, и все было бы однозначно просто и легко. И тут то же самое с компилятором. У вас была математическая задача, на самом деле у вас не было. Вот компилятор LLVM посчитал, разобрался и сказал, что не, ребят, тут все нормально. Все хорошо, мы вообще проблемы убираем, ответ true.
Получается, что все сводится к древней мудрости, которую говорил каждый учитель в своей жизни. Выйди и зайди нормально.
Выйди и зайди нормально, это
да,
жизненно.
Давайте на этом и закончим.
Еще раз, заходим в Твиттер. А почему я вспоминаю про Твиттер каждый раз? Мы не пользуемся им. Заходим в Телеграм.
Вообще
не пользуемся, забейте на него. Заходим в Телеграм. Значит, подписываемся, пишем комментарий, что все херня, и пишем, что вы ждете, когда нам дадут кодекс. Еще заходим на сайт OpenAI и пытаемся их уронить, чтобы нам точно дали кодекс.
Но как это связано? Они же не знают, что это.
Надо там,
да и
надо
хорошо.
Отправлять им сообщение с почтой, на почту уже. С подписью, что дайте своему подкасту кодекс, потому что будет вам беда.
Огонь. Это так и делайте. Да. И пишите нам после того, как вы отправили это сообщение.
Да. Бросайте
мы посчитаем,
скрин.
Сколько...
Потому что мы ж не доверяем. Ну. Бросайте скрин.
Ну
из
да,
потому что папочки
нейронка
сент.
Какая-то.
Но из папочки сент обязательно.
Из папочки сент. Люди будут имейлы прям с почты отправлять, думаешь?
Ну окей, я не знаю, как-то по-другому. Но так,
там,
чтобы
там
можно было доказать.
Ну ладно. Кстати, это так, офф-топ. Мы забыли про анекдот.
Точняк. Ну, давай начнем с такого классического, да? Или хочешь ты рассказать? Про это самое, привычки программиста, про чайник.
А, про чайник. Так, блин, это не черный юмор, мы же хотели черный.
А, точняк. Давай про черный, хорошо. Миллиона нет. Да, окей, давай.
Как называется человек, у которого нет левой руки, левой ноги, левого глаза и левого уха?
Ультраправый!
Не, alright.
Alright, окей.
Хорошо.
Блин, я подумал, это шутка про ультраправых.
Ну, близко. Ладно, все, на этом закончим. Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.